Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя пятая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 28 зачало, 8 глава, с 28 стиха по 9 главу, 1 стих. Когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Мы слышим об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесенской. Христос не только имеет всю власть на небе и на земле, но у него есть и ключи ада. Он победитель сатаны с легионами бесов. В сегодняшнем Евангелии Господь показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется, без Бога. И до чего может дойти все человечество, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. Что произошло с бесноватыми людьми, вышедшими из погребальных пещер навстречу Иисусу? Их уже людьми-то нельзя назвать, для них естественная среда обитания, там, где смерть, где гробы. Они не имеют никакой одежды, они обнажены от всего, и физического, и духовного. Полная незащищенность и страшное безумие, которое терроризирует всех проходящих мимо. Господь говорит, что смысл всей деятельности сатаны заключается в том, чтобы заставить людей ненавидеть друг друга. Сатана достигает этого через наши грехи, страсти, похоти, воюющие в наших членах. Он достигает этого через зависть, злобу, гнев, ненависть, через месть, так что человек становится не только недостойным и непригодным для человеческого общества, но и страшным для общения. А когда во всем обществе грехи возрастают до такой степени, что становятся уже естественным явлением, действительно будет война всех против всех. Страшные события раскрываются нам в сегодняшнем Евангелии. Такие же страшные события происходят в сегодняшнем мире. Однако Господь дает человеку надежду. Он показывает, что бесы подчиняются Богу, они боятся Его. Они не могут обойти Бога, а бегут навстречу Ему, кланяясь. Но Господь всегда связывает их. Он держит их связанными, в то время как никакие узы человеческие, цепи, оковы не могут их удержать. Они обращаются ко Христу со словами: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Эти слова означают: «Что у нас общего с тобой?» Действительно, Слово Божие говорит, что может быть общего у Господа с Велиаром. Мы видим, что даже бесы знают и веруют, и исповедуют, что Христос есть Сын Божий. Однако они остаются бесами. О чем это говорит? Это говорит о том, что не знание, а любовь отличает святых от бесов. Грешники, которые не каются, должны помнить об этом и знать, что грядет последний суд, на котором они будут преданы мукам в огне вечном вместе с дьяволом и ангелами его. Страшные слова говорят бесы, исполненные ужаса. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас», то есть изгнать нас из этих людей и не дать нам возможности делать зло, которое мы хотим делать. Быть связанным, быть лишенным возможности делать зло — это мука для дьявола. Если мы идем к небу, если мы понимаем, что этот путь заключается в делании нами добра, то для нас должно быть мучением всякое внутреннее и внешнее препятствие для делания добра. Господь милосердный, который пришел спасти человека, ставит предел безумию и неистовству дьявола. Покоряясь Господу, бесы просят и молят его о том, что если он велит им выйти из одержимых ими людей, то пусть разрешит войти им в свиное стадо, которое паслось вдали. Хотя оно было едва различимо, но бесы сразу увидели, что у них есть возможность совершить новое зло. Они просят именно об этом, потому что для них радость — единственный смысл и возможность существования непрестанно совершать зло. И Господь попускает это зло, имея в виду свои благие цели. Он дает возможность дьяволу излить свою ярость для того, чтобы, как говорит святой Исидор Пелусиотский, дать возможность злым изблевать свое зло, каждому проявить свою свободу, для того, чтобы уцеломудрить верных. Когда бесы были изгнаны из двух бесноватых и устремились в свиное стадо, то они тотчас же погубили это стадо. Для бесов обладание всяким живым существом означает его уничтожение и гибель. Мы знаем, как сатана действует сегодня в людях. Знаем, как люди в безумии бросаются с высоты вниз, как вешаются и топятся, как кидаются в огонь. И чем больше возрастает в мире зло, чем большим становится присутствие в нем дьявола, тем большие масштабы обретает это безумие, так что, кажется, не только один народ, а весь род человеческий полетит скоро в бесовском вихре в бездну гибели. Это произойдет, если Господь не остановит зло. И Господь до тех пор не остановит зло, пока мы отказываемся от Него, как отказался от него весь народ страны Гергесинской, который вышел навстречу Христу после исцеления им двух бесноватых. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Весь город вышел встретить Христа, посмотреть, что случилось. Два человека, заживо погребенных, спасены от ада. Но люди страны Гергесинской не обрадовались, а оцепенели от страха. Можно было ожидать, что они попросят Господа остаться с ними и проявить еще и еще раз свою изумительную силу. Но они требуют, чтобы он удалился поскорее из их страны. Бог дает нам возможность узнать истинные ценности, убедиться в том, что любой человек дороже всего материального мира, и возрадоваться с теми, кто освобожден и исцелен. Но наше кажущееся благополучие или потеря его представляются слишком для нас значительными, чтобы мы могли увидеть присутствие Божие среди нас и приблизившееся к нам наше собственное спасение. Свиньи погибли, и не имеет значения, что человек, два человека, исцелились душой и телом. Одна из самых больших опасностей — верх безумия — ценить вещи больше, чем человека. По этой причине миллионы отреклись от Христа после революции, по этой причине миллионы отрекаются от Него сегодня. Это и есть причина жестоких страданий ни одного и не двух, а миллионов бездомных и нищих, чей плач и крик достигает неба. Но мы не слышим их, потому что важнее всего нам собственное благополучие. Это то, что создает еще один новый тип человека. Пусть будет все, что угодно, пусть все люди теряют свой человеческий облик и гибнут, говорят эти новые русские, только бы не пострадало наше свиное благополучие. И можно заранее сказать, что ждет эту страну Гергесинскую, в которой мы живем. Где дух грубого материализма, там простор для темных сил. Где второе идолопоклонство, как называет апостол Павел сребролюбие, соединяется с первым, с пропагандой астрологии и магии, там не избежать сугубого беснования. Господь непрестанно испытывает нашу веру. Готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, хотя бы какой-то частью своего материального благополучия, чтобы доказать нелицемерность нашей веры? И от того, что нас часто не хватает на это, Господь посылает нам скорби и лишения, чтобы мы узнали, где главное наше сокровище. Если бы жители страны Гергесинской возблагодарили Господа, если бы мы могли возблагодарить Его за все наши материальные потери. Святая Церковь говорит нам сегодня о власти Бога над бесами и власти над ними тех, кто Божий. Хотя их сила превосходит нашу, она не может сравниться с силой Божией. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялась власть дьявола в мире и влияние его, их нечего бояться тем, кто знает Христа. Узнавание Христа, признание того, что Он может сделать для людей, которых другие боялись. А теперь эти другие, великое множество людей, охвачены страхом силы Христовой, и это есть начало их выбора. И сейчас люди продолжают выбирать между Христом и свиньями. Когда Господь слышит молитву жителей этой страны, они молили, сказано в Евангелии на славянском языке, чтобы Он ушел от пределов их, то Он уходит, покидая человечество там, где Он нежеланен. И наоборот, Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет Ему верность. Господь всегда пребывает с людьми, принимающими в свою жизнь чудесный благодатный дар обновления, который Он дает погибающим.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Радонеж – не просто любимая православная радиостанция. Радонеж – это не рукотворный храм в радиоэфире, непрестанно созидаемый нашим с вами эфирным братством, добрых и мудрых пастырей, выдающихся мирян и внимательных, благочестивых слушателей. Все мы, созидая этот храм, укрепляемся в вере, поскольку вера – от слышания. Создается же этот эфирный храм кирпичиками жертвы, разными по дарам и возможностям каждого. Кто-то делится своим духовным опытом, кто-то житейской мудростью, кто-то, отдавая на это драгоценное время своей жизни и вкладывая непосильный труд. Кто-то вносит целую десятину, а кто-то всего лишь кирпичик для того, чтобы поддержать Радонеж финансово. Ничто в нашем мире не исчезает бесследно, даже светская наука свидетельствует о том, что в вечности все сохраняется. В эфире Радонежа все имена жертвователей ежедневно поминаются в молитве о здравии. Мы верим, что и наши эфирные волны, несущие Слово Божие, вечно будут наполнять Вселенную, стремясь к своему первоисточнику, Богу. И мы опытно знаем, что они достигают Его, потому что именно от Него все мы, сотрудники и слушатели Радонежа, получаем благодать и силу, поддерживающую и укрепляющую нас. Мы с вами создали и сохраняем нерукотворный храм, где непрестанно возносится служба Богу. У Господа много обителей, Радонеж лишь одна из них, эфирная и невидимая, но слышимая и исполненная благодати, единая и нераздельная с полнотой Христовой Церкви. Сохраним и приумножим Радонеж. Храни нас всех, Господь.
Дорогие радиослушатели, наши уважаемые братья и сестры, сегодня мы
встречаемся с князем Зураб Михайловичем Чичевадзе, нашим автором, человеком, с которым мы провели уже много бесед в этих стенах. А сегодня, Зураб Михайлович, наша передача выходит в эфир после значимых событий, событий взаимосвязанных, я бы сказал, празднования памяти игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. И мы совершали еще одну дату, дату расстрела царской семьи, этого злодеяния, которое, как незаживающая рана на теле России, в душе России, в сердце России, как угодно мы можем это назвать, до тех пор, пока мы не осознаем, не исцелим эту рану, наверное, ни о каком русском возрождении говорить не приходится. И вот эти вот события, я вспоминаю дневники государя и императрицы, которые еще молились, вспоминали память преподобного Сергия. Это уже был канун их жизненной Голгофы. Как сегодня, на ваш взгляд, наше общество относится к памяти государя? Ведь еще не так давно мы говорили о государе не только с благодарной памятью и с содроганием вспоминали это злодейское екатеринбургское событие, злодеяние это чудовищное, но мы говорили, чувствуя наступление некой новой эры, приближение как бы нового монарха, и говорили даже об этом. А сегодня такое чувство, что мы отходим дальше и дальше и дальше от этой возможности, которая вроде бы была дарована России тогда, как вы считаете?
Да, в общем, Россия просто другого пути не знала, кроме монархического. И монархия выстроила эту гигантскую страну, и гигантскую не только в смысле физических размеров, но и в смысле духовности. Вот. Ну вот, как известно, в 19 веке духовности, об этом нам много говорили наши великие просветители, и духовные старцы, и писатели. Вот. Ну, случилось так, как случилось. По грехам получили свое, и теперь пытаемся выкарабкаться. Вот. Я тоже разделяю ваше мнение о том, что какая-то волна вот этого почитания царской семьи как-то начинает немножко стихать. Но я бы не сказал, что это происходит в толще вот нашей церковной общественности, церковного народа, потому что все-таки почитание государя, его семьи и вот этой жертвы все-таки на высоком уровне. Я не знаю ни одного храма, где не было бы икон царственных старотерпцев. Я не знаю ни одной общины, в которой бы этот день не отмечался бы достойно. Так что я думаю, что все-таки в лоне, так сказать, церкви, в самой глубине церкви, это все-таки неистребимо. Так что будем уповать на то, что чем больше будет наша церковь укрепляться духовно, чем больше она будет расширяться, а тенденция есть такая все-таки, и количественного роста церковных людей. Так что я думаю, что это будет постепенно все-таки возвращаться. И эта жертва, она никогда не перестанет иметь того смысла, который она приобрела уже с самого начала. Вы знаете, что наша церковь прославила в 2000 году царственных старотерпцев, а почитались они, в общем-то, на протяжении всех 100 лет. Потому что в памяти народной это живо. Я не знаю, но на моей памяти те люди, которые ходили в церковь, которые были искренне верующими в те годы страшные, когда нельзя было туда ходить, я не знаю людей, которые не почитали бы. И обращались к ним, несмотря на то, что они не были канонизированы, обращались к ним как реально канонизированным святым, за помощью обращались, и я в том числе. Вот. Так что будем надеяться, что все зависит от того, вот это малое стадо, будет ли оно расширяться в русской церкви сегодня, или, не дай бог, пойдет на убыль.
Я когда говорю об этих событиях, что они как-то уходят на второй план, я не имею в виду умаление почитания церковного в том числе. Я говорю, что как-то светские, наверное, СМИ с этим связаны, и их вина, может быть, в первую очередь, стараются, говоря светским языком, замылить, сделать привычным это имя, эти события. И таким образом вот все как-то перевернуть с ног на голову. Я вспоминаю 2007 год, когда состоялось объединение Матери Церкви. Помните это торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, делегации зарубежной церкви. И вот государь был неким символом, который нас соединил тогда. И не только он, новомученики прославленные говорили с трепетом обо всем этом. А сейчас как-то все это сошло постепенно на нет. Ну, конечно, в церковном народе продолжается и почитание государя, и почитание новомучеников. Я другого не понимаю. Новая Россия. Россия, о которой так много говорили, русский мир и так далее, православный президент у нас с другой стороны, и включаешь радио, а там так называемый журналист Александр Невзоров, который ни слова не может произнести без хуления откровенного, недостойного даже обычного человека. Я не говорю о журналисте и церкви, и святых, и государя, и царской семьи, и прочее, прочее, прочее. А ведь таких множество. А почему государство сегодня как-то вот вроде бы, видимо, оставляет церковь? Но я возвращусь к началу нашей беседы. Вы сказали, что по грехам произошло. И ведь не просто по грехам народа, по грехам и церкви.
Безусловно, нет. Ну, по грехам всей России, можно сказать, потому что те люди, которые прислушивались вот этому предупреждающим каким-то словам наших великих людей прошлого, они-то все понимали, и тут... Но дело в том, что основная масса пошла на поводу вот у этих самых Невзоров. Они же всегда существовали, они были и в 19 веке. И вспомнить о том, какую роль они сыграли в развале России в 17 году, это ведь те самые журналисты, которые компрометировали семью царскую, компрометировали все устои наши, в том числе и православие. Так что они свою работу выполняли и будут выполнять. Тут я вообще не предвижу того времени, когда эти люди исчезнут. Они будут присутствовать. Это работа дьявола. А мы живем в мир погряз в этой, так сказать, ситуации. Речь идет только именно об этом малом стаде. Вот где спасительный момент. Если это малое стадо будет расширяться и укрепляться духовно, то все эти писки и эти самые, вся эта клеветация просто будет нейтрализована. Это даже не надо, тут не надо даже никаких промыслительных, это просто так случится естественно. Я думаю, что вот по этим грехам, вот, кстати говоря, о грехе и о том, к чему он привел, если спросить даже у тех людей, которые, в общем, сносно относятся, терпимо, скажем, к тому почитанию, которым церковь окружает царственных старцев, даже они скажут, ну а в чем нам каяться? Мы-то при чем? Понимаете, вот это такой вопрос, который, конечно, нуждается в ответе. Для меня это почему-то вопрос ясен. Вот я, если взять, так сказать... В отрыве от всяких личностей, от всяких ситуаций конкретных, в которых случилось то, что случилось, вся эта трагедия, и понять, что... То есть надо понять, что не эти люди, которые тогда жили, не эти убийцы убили государя и Россию. Убил грех, совокупный народный грех. И как можно увидеть какого-то либо человека, который сказал, что я безгрешен абсолютно? Вот тот, который безгрешен, если он, а такого нет, то он может говорить, что мне не в чем каяться. В том числе нельзя. Мы должны каяться в своих грехах, потому что грех убил царскую семью и Россию. И если мы покаемся, искренне, будем каяться искренне, и чем больше нас будет кающихся таких и понимающих смысл духовный всей трагедии, тем скорее наступит то время, когда царское почитание будет уже абсолютным явлением на нашей земле. Ну и я думаю, что и тогда же решится вопрос и о том, что Россия без этого пути, это в любом случае тупиковые попытки что-то сделать, что она выйдет на магистральный путь традиционной государственности, которая есть монархия.
Вы произнесли эти слова, и вот здесь возникает вопрос, я думаю, ответ на который, собственно, вы тоже проговорили. А кто должен говорить народу о его ответственности перед Богом, например? Церковь, конечно. А сегодня такой парадокс, что церковь у нас живет как бы вполне оформившейся и вполне благополучной структурой. Ну, есть такое мнение со стороны слушателей, молодежи особенно, что вот церковь, вот эти священники, которые вполне себе обустроились в жизни и занимаются миссией, чем угодно. Но в церкви ведь мы ищем совсем другого. Мы беседовали с одним из правозащитников советского времени, Александром Огородником, здесь в студии. И его бесхитростный, очень простой рассказ, по-человечески совершенно немудренный, он вызывал слезы, мы с ним плакали 3 часа. Он говорил о простых вещах, о покаянии, о любви, о заповедях. Ведь в церкви ищут этого. Как-то сегодня вот это недоверие к церкви, к церковно-священнослужителям, оно переросло в... обрело некую критическую массу, которая, как говорят наши авторы, и в священном сане в том числе, может погубить Россию и погубить церковь в очередной раз. Неужели мы наступим снова на эти грабли?
Ну, надо сказать, что церковь, в принципе, призвана и должна окормлять паству. Окормлять паству – это значит показывать всю вредность греха. Значит, если церковь вдруг оставляет эту миссию, если есть у нас те священнослужители, которые забывают о главном, то тогда, конечно, это большая беда. Но все-таки у нас достаточно много хороших священников, и которые все-таки ведут свою паству. А вот этот, так сказать, балласт, который присутствует в церкви, церковь должна очищаться от этого. И должна, я понимаю, усилия сегодня нашего священноначалия сделать контингент священников более образованным, более компетентным, да, более профессиональным, скажем так, с точки зрения их пастырских. Но если не давать им главного, о том, что они в первую очередь пасут своих овец, то есть они должны их наставлять, и они должны, то и весь их профессионализм может быть просто оказаться ненужным.
Хотя бы любить они их должны.
Ну, это как... Нет, ну без любви вообще ничего не может произойти внутри церкви. Это первая, да, заповедь Христова. Но я хочу сказать, что просто их профессионализм окажется просто пустышкой, он никому не понадобится. Ведь в то время, когда церковь была в плену, да, и под большим таким, так сказать, под большим прессом, да, государственным, тогда вообще семинарий почти не было, да, и очень многие батюшки даже не могли нигде учиться, они просто приходили в церковь, рукополагались и продолжали служить. Так что тут говорить об их профессионализме не приходится, но они понимали главную миссию, и они, конечно, вот, исходя из этой любви Христовой, они наставляли людей, они объясняли человеку пагубность греха, и не только в его судьбе, а в судьбе его семьи, его страны. Понимаете, поэтому надо избавляться от балласта, если таковой присутствует в нашей церкви, несомненно.
Апостол говорит, ищите даров совершеннейших, призывает к этому, но вот как-то сегодня этого не видно часто.
Ну, это, да, часто не видно. Опять-таки, видите, как мы же ничто не совершенно, как говорится. Но очень многое зависит именно от того, что вначале будет обращать внимание именно на это. То, что она обращает внимание на профессионализм, на образованность, это хорошо все. Но нужно при этом говорить, что самое главное – это все второстепенные обстоятельства. А вот главное, конечно, это нести вот свет Христовой истине и объяснять человеку, что его задача первая и последняя – это борьба с собственным грехом.
Мы вернемся к нашей основной теме. Я помню еще ребенком, когда попали мне в руки мемуары генерала Дитрихса, это был еще какой-то такой ксерокс, очень слабый, очень такой испорченный, блеклый, читал и удивлялся. А это был всего лишь отчет, подробный отчет о работе комиссии Соколова, которая я вместе с белогвардейскими частями освободила Екатеринбург и вошла буквально вот по следам этого злодеяния в город и рассматривали места, связанные с убийством государя и его семьи, делались какие-то выводы. Все это потрясало. Помню, ребенком это чудовищно было, как-то непонятно. Нахождение всех этих вещей, там подробные описи того имущества, которое осталось. И над всем этим давлело некое такое чудовищное злодеяние, о котором Дитрихс прямо еще не писал вначале. Но чувствовалось, что случилась какая-то страшная беда. И вот эта вся беда, связанная с убийством государя, до сих пор, по-моему, как-то не объяснена. Да, мы знаем подробные факты, что, зачем следовало и так далее, по воспоминаниям очевидцев. Сегодня много издано дневников. С другой стороны, сегодня наши авторы говорят, что на самом деле того, что произошло в подвале Ипатьевского дома, до сих пор никто не может объяснить, что там было конкретно, что там происходило. И свидетельствуют некоторые люди, что это было вообще какое-то совершенно чудовищное закрытое злодеяние. С другой стороны, нам и не важно знать подробности. Мы знаем, что была поставлена точка в исторической России. Почему это могло произойти именно так? Почему ничего? На ваш взгляд, вот Зураб Михайлович, все-таки много было предпосылок к спасению царской семьи. И сам он знал о том, что идет на смерть. Но вот так Господь судил.
Ну именно из этого надо исходить, что так Господь судил. В общем, это, конечно, иначе как попущением Божьим объяснить невозможно. Если это было попущение Божие, то это значит было для чего-то. И теперь я, например, совершенно не сомневаюсь в том, что именно эта жертва государя и его семьи, она залог того, что происходит обратный процесс у нас в стране. То есть идет возвращение к духовности, а не уход от нее, как это было в те времена. Так вот, то, что мы сейчас не можем точно что-то сказать по поводу конкретных вот этих обстоятельств, связанных с убийством и так далее, это, я не знаю, значит, может быть, тоже это некое попущение, но на самом деле я знаю, что работают сегодня честные люди в этом процессе. Это не так, как это было в то время, когда Соловьев занимался, когда произвольно принимались решения, когда никто не хотел проверять тех обстоятельств, которые явно нуждались в исследовании. Вот. Сейчас подход совершенно иной. Все-таки церкви дали возможность приобщиться к этому процессу, и идет всестороннее такое мощное исследование. И поэтому я из этого я делаю вывод, что именно поэтому, что не все ясно, и церковь не торопится с выводами, как это было тогда. Опять-таки, все в спешке, надо было обязательно без доказательств определить именно, что это останки царской семьи, и быстро их захоронить с помпой и так далее. То есть это было политическим решением, который ничего общего не имеет ни с церковным подходом к этому событию.
Ну, скорее всего, не злонамеренным, а чисто бюрократическим все же.
Ну, мне это трудно сказать. Может быть, бюрократическим, а может быть, кто-то хотел закрыть страницу, просто перевернуть и чтобы не возвращаться больше к этому. Тут это трудно сказать так однозначно. Но утешает только одно, что теперь расследование находится в руках людей, которые заинтересованы в истине и ни в чем другом. И святейший патриарх, как раз, который очень, очень внимательно относится к этому процессу, очень, как сказать, строго подходит и требует, так сказать, исчерпывающих доказательств. И кстати говоря, митрополит Тихон, которому он поручил вести это дело вместе с следственными органами, тоже подходит очень внимательно. И вот первое, что его смутило, я помню, он мне сказал, что тот факт, что тот череп, который приписывается государю, уже неопровержимо доказано, что к зубам не было подхода у него в течение всей жизни. Понимаете, что абсолютно исключается, потому что у нас есть свидетельства просто явные, где запись его посещения дантистов, понимаете, поэтому здесь тоже это возникает, значит, возможно, что это не тот череп, понимаете, и так далее. То есть, чем больше происходит исследование, тем больше появляется новых вопросов, на которые нет пока ответов. Понимаете, проводится и историческая экспертиза, которая, кстати, полностью игнорировалась первым следствием, то есть, я имею в виду не Соколовская, а вот последняя. Просто игнорировалось, там, когда эти, так сказать, инакомыслящие, можно сказать, члены комиссии обращались к председателю комиссии и требовали проведения исторических экспертиз, им было просто сказано, что это исторических, уже никаких, все исторические свидетельства есть. Я был поражен, что следователь, не первый, а вот тот, который вел в 90-х годах следствие Соловьев, когда я его спрашивал, почему вы игнорируете работу Соколова вообще, потому что он даже не прочитал, он мне честно сказал, мне Соколов не нужен, я его перелистал. Я говорю, а как можно, этот человек, который по свежим следам все изучал, я не помню, там какие-то сотни свидетелей были им допросы, это все по свежим следам, а как же можно это игнорировать? Ну, на это он мне ответил, что вы просто не специалист и не понимаете, что те методы, которыми, значит, следствие руководствовалось в 20-е годы, значит, 20-го века, они просто давно уже непригодны, они просто они, так сказать, потеряли весь всякий смысл, потому что сейчас пришла к нам новая методика, новые методы исследования, там, всяких там генетические и прочее. Но, понимаете, как так? Свидетельские показания остаются свидетельскими показаниями людей, которые непосредственно участвовали даже в этом. Там вот этот один из убийц, в общем, ну, вообще, может быть, он лично не стрелял, но он был в охране. Тот, который забрал, кстати говоря, собаку наследника Джойса, этого бедного, который слышал из комнаты все эти выстрелы, и, конечно, собака все чувствовала и понимала. И потом она была оказалась брошена, он потом ее забрал к себе домой, этот свидетель. Его он был допрошен Соколовым.
Это Медведев, по-моему.
По-моему, Медведев. Он был допрошен, и тот давал... Как можно игнорировать такие показания человека, который присутствовал при этом в это время, он был в Ипатьевском доме в тот момент, когда расстреливали, и так далее. То есть я никогда не мог понять. Но еще много других исторических экспертиз, которые предлагались этими вот инакомыслящими членами комиссии, они бы просто были проигнорированы и так далее. Сейчас этого не происходит. Сейчас все, что можно открыть, выявить, да, все тщательно исследуется, но что, несмотря на то, что что-то появляется новое и убедительное такое, это порождает новые вопросы, которые тоже пока не находят ответов. Вот в чем проблема. Но правильно сказал Святейший Патриарх, что мы никуда не торопимся. Перед нами вечность, и поэтому мы будем никуда не спешить. Вот что меня утешает во всем исследовании. А когда это будет выяснено, ну, пусть будет выяснено. Это важно, потому что для нас важно установить, это мощи или это кости. Вот и только для этого. Потому что в остальном царская семья прославлена, они у престола Божьего, они молятся за всех нас, за Россию. Это самое важное. Остальное, ну, это, так сказать, второстепенное все-таки.
Я боюсь ошибиться, но формулировка была такая, что мы не считаем это убийство сакральным или мистическим. Вот под эту формулировку как-то пытались наши современные исследователи уложить все это дело. А церковь, считает ли она это мистическим или сакральным, это тоже не прозвучало до сих пор. А между тем, многие специалисты, которые занимались вопросом последнего государя и его семьи, говорят о том, что это была все-таки совершенно мистическая, религиозная история. Был, так сказать, положен конец династии и пресечена эта династия какими-то мистическими своими свойственными этой группе методами. Вот как вы считаете, все-таки?
Ну, несомненно, это нет. Но дело в том, что я не согласен с тем, что церковь не считает, что это было сакральным убийством. Из уст владыки Тихона это мысль прозвучала, что оно в любом случае сакрально, просто потому, что государь был сакральным лицом. Помазанник Божий – это сакральное лицо. И оно было вот так вот, самое зверски убито. И поэтому это в любом случае это сакральное действие. Другой вопрос, что там привязываются другие. Там речь идет о ритуальном убийстве. А ритуальное убийство, оно имеет свои признаки. Понимаете? Вот. Этих признаков не прослеживается в этой истории. Сакральность прослеживается легко, а ритуальность менее легко прослеживается, потому что вот все те истории ритуальных убийств, которые описаны там многими историками, и там, в частности, Даль занимался этим вообще изучением. И у разных народов они разнятся тоже. Но здесь, скажем, вот версия об отрезанных головах, да, которые были привезены в Москву и так далее, которая тоже пока не подтверждена. Ну, даже если это допустить, что это было так, это тоже не показатель ритуальности, потому что это как убийство, как когда обезглавили Иоанна Крестителя, да? Это не было ритуальным действием, это было просто свидетельство, доказательство того, что просьба этого самого Ирода была исполнена. Вещественное доказательство, вот она голова. Ну вот, значит, это может быть тоже так, но в ритуальность ту, которую ищут те исследователи, которые являются сторонниками этой версии, она не входит. К тому же это еще не доказано, что эти головы были привезены, понимаете? То есть, опять-таки, все упирается в то, что не достает доказательств. Но вот что касается сохранности, тут ни у кого сомнений нет, ни у церкви, ни у тех, кто... Дело в том, что, может быть, для кого-то фигура государя не сакральна, может быть, но для церкви она сакральна, потому что она это помазанник Божий. Поэтому для церкви она, это жертва его сакральна, и убийство это сакральное.
Я опять возвращаюсь к страницам дневника Марии Львовны Казимбек, и вот как она описывает эти события последние, накануне революции практически, и подробно пишет характеры тех же правящих архиереев, которые были приближены, собственно говоря, и к трону, и к высшему нашему церковному духовенству. И удивляет вот такое равнодушие к судьбам монархии, равнодушие к судьбам России. А сегодня мы видим многих церковных деятелей, которые говорят о возрождении России, о почитании государя, одновременно не понимая, что такое монархия для России, возможно ли она, что такое династия, пресечена она сегодня или нет, что такое традиции вообще в России, православные традиции. А вот меня поразила статья, недавно где-то в интернете прочел, что у нас статистика свидетельствует, что отток верующих из центральных храмов Москвы очень серьезный в последнее время, и практически богослужения совершаются при 2-3 там из паствы. Это недопустимо еще было недавно. И говорят о том, что народ русский все-таки в силу каких-то исторических причин или своего такого вот нежелания, что ли, просвещения, он постепенно отходит от церкви. Вы не согласны с этим мнением?
Народ отходит от церкви?
Ведь у нас всего, по-моему, 2% сознательных церковных людей.
Ну вот, видите, это уже 2%, это если взять в цифрах, то 1% это будет 1 400 000, если
правильно. Около 3 миллионов.
Ну да. Вот это цифра, конечно, она более, но это серьезная цифра.
Все-таки.
На самом деле это серьезная цифра. Мне вообще кажется, что вряд ли когда-нибудь может быть ситуация, при которой вот таких, вот этой малой стадо разрастется до абсолютной цифры, то есть до 100%, это не, абсолютно не исключено. Но если будет 30%, это мое глубокое убеждение, что если 30% будет вот таких стойких, то тогда они и будут управлять государством. Они будут задавать тональность, они будут.
Конечно.
Если вы имеете 10 человек, из которых 3 светоча, три светоча таких интеллектуальных, духовных и прочее, а остальные никакие, понимаете, то эти три человека будут этими семью руководить стопроцентно. Понимаете? И здесь будет то же самое. Вот тогда, в этом случае, но если это то, что вы назвали 2%, это уже 3 миллиона. Это еще. Но, скажем, некоторые наши люди из священноначалия, я от них слышал это, что там говорится уже о 10-15%. Ну, может быть, это люди, которые переступают порог церкви, да? Может быть, они приходят на пасхальную заутреннюю, да, скажем.
Так. Это уже потенциально все-таки.
Но это все-таки много. Значит, вопрос только в этом, что здесь количество, понимаете, перейдет в качество тогда, когда будет вот эти 30%. То есть, потому что тогда все 100% начнут действовать под диктовку этих вот 30%. И это вполне достижимо, я думаю. Поэтому, если вы наблюдаете отток, это плохо, тогда это плохо. Если хотя бы маленький приток, то это очень хорошо, потому что это важна тенденция. Если она идет по нарастающей, значит, это вопрос, просто надо понимать, что это вопрос каких-то там, ну, стольких лет или еще там. Но это вопрос, который приближает нас к тому, что все случится так, как мы бы хотели этого.
Зураб Михайлович, вы много отдали времени, сил для работы с молодежью, и вы непосредственно с ними общаетесь, с молодыми людьми. Вы были директором православной гимназии, крупнейшей. Вот, на ваш взгляд, все-таки, чем сегодня молодежь озабочена больше всего? Ну, помимо, наверное, таких бытовых каких-то вещей, которые всем нам свойственны. Я посмотрел просто фотографии наших семинаристов. Семинаристов Московской духовной академии, семинаристов Сретенской духовной семинарии. Вот недавно был выпуск в православном Свято-Тихоновском, наши соседи, университете. По лицам очень многое можно прочесть. И вы знаете, не то что тревожно, но вот я смотрю и вижу, допустим, если два сидят рядом молодых человека, вот этот, да, он будет служить церкви, а этот нет. Конечно, никакой не пророк, но просто больно, чувствую вот тревогу некую. А как вы это ощущаете сегодня?
Я более оптимистично настроен. Ну, я даже больше скажу, что вот эти годы моей работы в гимназии такие довольно насыщенные, потому что это очень серьезная работа. Это. И под конец дня я иногда бывал уже совершенно измотан, но уже плюс добавить мой возраст. И я чувствовал, что уже просто как будто уже все соки выжаты лимон такой. Сижу у себя в кабинете, и уже ко мне приходили там педагоги с проблемами, родители с проблемами и так далее. В общем, выжатый лимон. Идут занятия, я слышу звонок, значит, все на перемену. Я просто выходил из кабинета и шел по коридорам, просто делая вид, что я иду куда-то целенаправленно, по одному этажу, по второму. Вокруг меня носятся эти дети, значит, здороваются там и так далее. В общем, я возвращаюсь после такой прогулки себе в кабинет и чувствую прилив новых сил, я готов к новым подвигам, потому что на самом деле, я не знаю, я ходил в другие школы и так далее, но мне казалось, что наши дети какие-то особенные. Ну, я понимаю, что это субъективный подход, но тем не менее, гимназия православная. Там свои проблемы, конечно, свои проблемы. Не все так просто. Несмотря на то, что у нас замечательные батюшки, которые ведут закон Божий, которые обучают их практической литургике и так далее, тем не менее, конечно, проблем много. Но я должен сказать, что, конечно, в общем, наши дети, конечно, отличались и по вот так, и физиономически, и по сути. Понимаете, поэтому. И второй мой пример, еще, кроме вот моей этой самой гимназии, Это пример как раз Сретенской духовной семинарии, потому что прихожане Сретенского монастыря, потому что владыка Тихон наш, был нашим духовным отцом и остается, и поэтому мы всегда ходили туда. А все семинаристы были задействованы в богослужении, все, без исключения. У каждого была своя функция, но, тем не менее, они все появлялись. И я их поэтому всех, более-менее всех в лицо знаю. И у меня абсолютно те же тоже ощущения, как и в моей гимназии, что это какие-то иконописные лица вокруг меня. И я должен сказать, что... Нет, ну, конечно, бывает, что некоторых... Ну, некоторых... Это, ну, я хочу сказать, что это исключение. Это не общее, так сказать, общее впечатление оптимистичное у меня.
То есть попадают куда надо.
Да, 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 совершенно верно. Нет, ну, и, кстати говоря, вообще, я вообще считаю, что вот они, вот эта закваска та, закваска будущего, потому что мы живем всего, значит, одно поколение выросло у нас в забвении этих времен богоборческих всяких там и так далее. Значит, это одно поколение, оно еще родилось от родителей, которые сами благодаря им воцерковлялись, многие, некоторые, не все, конечно, поголовно. Но вот это поколение, оно будет растить детей. Во-первых, они не будут делать абортов. Во-вторых, они будут духовно окормлять детей вместе с церковью, помогать делать. И вот это поколение, которое уже, вот, которое сейчас, которым сейчас по 5-6 лет, они скажут мощное свое слово, они будут потом... Понимаете, вот поэтому мой оптимизм все-таки построится на одежде именно на тех детей, на которых у вас пессимистичный взгляд, а у меня оптимистичный.
Потом они все-таки, молодежь сегодня видит мир не так, как видели его, допустим, мы, и не было возможности выезжать куда-то, и они имеют возможность сравнивать, они имеют возможность наблюдать, делать какие-то выводы. Я думаю, они в этом плане более раскрепощенные.
Конечно. Вот вспомните, я не знаю, я вспоминаю эти 90-е годы просто как кошмарный сон, и главным образом именно молодежь меня... Понимаете, не волновало, а просто приводило в отчаяние. Это вот тогда было модно говорить, это поколение, которое выбрало Пепси. Помните такое было определение?
Да.
Так вот это абсолютно массовое, абсолютное такое обожание Запада, их главного форпоста, этого Соединенных Штатов. То есть они калькировали все, понимаете, и манеры, и даже язык они коверкали в воду этому английскому языку, американскому английскому. И вообще, действительно, все эти пепси, все эти там танцульки и так далее. И я подумал, ну, это все, это конец. Это уже конец. И судьба России их не волновала нисколько. Потому что то, что происходило в политическом, так сказать, смысле в стране, когда шел полный развал, да, и полная пляска под дудку этих западных стран, да, у нас политическое руководство занималось этим, и никакого реакции с молодежи не было. А посмотрите, что сейчас происходит. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Молодежь, которая понимает, что происходит с... То есть этот, как сказать, вот этот ориентир на Запад полностью сменился. Я не говорю, что не осталось тех, кто почитает, или которые там стремятся туда, или у нас нет пятой колонны, я это совсем не имею в виду. Я говорю, что в общем настроение молодежи в смысле патриотизма повернулось в сторону защиты России. Но это очевидно совершенно. На самом деле, по сравнению с 90-ми годами, это разительная разница. Это просто поражающе. Поэтому я все равно оптимист.
Но какой ценой? 2014 год принес большие проблемы и, собственно говоря, оторвал у нас Украину. С другой стороны, был Крым. И Крым дал как бы некий новый толчок нашему самосознанию, самостоянию. Россия, конечно же, в этом смысле возрождается. А с другой стороны... Часто посмотришь, что совершается дома, как писал Иван Сергеевич Тургенев, и руки опускаются, вот, несмотря ни на какой оптимизм. Я вспоминаю 90-е, не так страшные, потому что Радонеж тогда был создан, собственно говоря, многие православные инициативы обрели свое место в нашем мире и до сих пор продолжают существовать. Поэтому там очень много было положительного, тоже Сретенский монастырь, я вспоминаю отца Тихона, как все возрождалось в этом храме, и какие были издательские первые труды, на каких-то там допотопных компьютерах ходили мальчики отца Никона, вспоминаю, с любовью нашего, который руководил издательским процессом. все только начиналось, но сегодня все получило такое оформление. И все равно некая тревога существует. Вот когда мы слышим от нашего руководителя Владимира Владимировича на прямой линии, его речь в основном свидетельствует о решении каких-то проблем, ну, сиюминутных, что ли, где-то там что-то изменить, исправить. Но не говорит он открыто о 5 миллионах абортов, вы уже произнесли это тоже слово, о том, что мы православные, что у нас свое видение мира. Вот на ваш взгляд, почему все-таки наш лидер, ну, не может он прямо так обратиться, ведь он знает, что у нас очень большая часть людей православных, которые услышат, поймут и примут на вооружение, поддержат его в конце концов.
Я согласен с вами, что, ну, все-таки это может быть не столько его такая, как сказать, прямая обязанность, потому что он президент, все-таки он прежде всего политическая фигура. Свое православие он не таит от народа, он совершенно явно показывает, что он не просто формально подсвечник, держащий свечу в храме, а он реально глубоко православный человек. Это уже очень много, кстати говоря. Но оценили то, что он развенчал либерализм, как главного врага России. Поэтому дайте время, все своевременно. Поэтому я считаю, что в этом уже все сказано, потому что либерализм, он-то и разрушил Россию. Это же либерализм уничтожил Россию. Это, понимаете, кто-то его называет либертарианство, кто-то и так далее. Это не имеет значения. Смысл в том, что либеральная идея – это сущий враг России. И развенчать его так, как он это сделал, понимаете, это дорого стоит.
И не только для России он развенчал, и для всего Запада. И его доводы, конечно, бесспорны. Они еще думают об этом, что произошло. Да, но народу, как мы вернемся опять же к началу и к теме нашей беседы, народу нужен не президент, народу нужен отец, нужен царь, нужен руководитель. Кстати говоря, так Владимир Владимирович и воспринимается многими, в том числе и православными. А практически вот это вот отец нации, который нас сегодня так представляет. А мы, когда говорим о периоде царствования государя, мы обвиняем его часто, ну, уж и современные, даже я слышал из уст священнослужителей, в слабости. Вот эта слабость, мол, изгубила, дескать, Россию. Он был слабый политик, слабый военачальник, слабый человек, который мог бы задушить это в самом начале. Действительно, неужели он не понимал, к чему идет дело?
Нет, конечно, тут это бесспорно. Конечно, государь, если бы захотел и увидел бы в этом прок, то, конечно, это там, что там говорить, главнокомандующий армии, не сильно надо было напрячь армию, там какой-нибудь там, два полка бы, может, хватило бы, и там, если все это в мясорубку, так сказать, в капусту перерубить, то, конечно, был бы какой-то самый страх возник бы, и тормознулись бы все эти самые антирусские силы. Ну, а насколько тормознули бы, понимаете? А что бы сделали бы из этих жертв, какую бы они взяли бы для себя? То есть я думаю, что государь, конечно, все это... Вообще моя теория заключается в том, что государь давно понял тот духовный смысл, который несет за собой вот утрата духовности России, и он понимал. И он, я думаю, что он понимал и то, что необходима жертва. Жертва, нужна жертвенная кровь для того, чтобы что-то в дальнейшем могло бы измениться. И, исходя из этого, он первым зашел на Голгофу. Он первым вступил на Голгофу вместе со своей семьей. Вот, а затем потекли остальные, уже реки крови. И вот это тот залог, который обеспечивает сегодняшнюю надежду на то, что все пойдет по-иному в будущем. И поэтому, так, если исходить из этого понимания, то у государя не было никакого желания что-то такое временно исправлять, причем теми средствами, которые привели бы к кровопролитиям и так далее. Потому что это не путь, потому что злом нельзя победить зло. Это ему было ясно на все 100%. Мы тоже это знаем, да, что Господь сказал, злом не побеждайте зло, только добром. Сказано, мы знаем об этом, но многие ли из нас действуют в соответствии с этим, вот, с этим императивом? Я не думаю, что многие. А вот государь, он точно... И поэтому для меня, это мое личное убеждение, я его никому не навязываю, но мне кажется, тогда все как-то у меня выстраивается, что тогда все его действия, которые он предпринимал, они как-то укладываются в логику какую-то. Понимаете? Потому что иначе получается, что действительно какой-то слабенький букашка на престоле, а не личность. А на самом деле, я в свое время еще перестроечные времена, в 89-м году издал книгу, переиздал книгу, которая была издана зарубежной церковью, когда они готовили канонизацию царской семьи. Книга называется «Государь как человек сильной воли». И там собраны все доказательства того, что это был человек сильнейшей воли. Но только это нельзя понять тем людям, которые мыслят только в рамках земных процессов. Да? Если в отрыве от православия невозможно понять эту жертву, невозможно понять эту логику, тоже нельзя понять. И тогда у этих людей с ними ничего не поделаешь. Они будут мыслить так, они будут всегда так мыслить. А я не могу отделаться от именно вот этого объяснения до самого себя, почему государь допустил все это и почему первым зашел на Голгофу.
Это не только ваше личное убеждение, это должно быть, на мой взгляд, убеждением каждого православного христианина и каждого порядочного гражданина России, потому что это не убеждение, это строгое исследование фактом и выводы, которые должен сделать каждый человек, уж православный точно для себя. Я вспоминаю историка Александра Баханова, который скончался вот недавно, и его формулировки, удивительные слова там были сказаны. «Ангелоподобные дети», — говорил Александр Николаевич Баханов, «царь, царица — это икона русского правителя». Это образец, это, не знаю, эталон какой-то, наверное, который был послан Богом нам вот в эту страшную годину, накануне этих чрезвычайных испытаний, выпавших России, русскому народу. И тем не менее, много ли сейчас правителей в том или ином звене, может быть, руководителей каких-то, которые следовали бы в своей жизни этой иконе? Достаточно взглянуть на эту фотографию. Ведь все видно, все ясно, ясно человеку самому, мне кажется, зачерствевшему душой, что это были за люди. И вот как-то не получается сегодня нам все-таки найти не то что в себе, но в близких вот этих вот черт. А это была образцовая русская семья, которая жила по законам государства, и нам давали пример. Зураб Михайлович, в завершении нашей передачи я бы хотел, чтобы вы обратились к слушателям радио «Радонеж» с каким-то словом, которое, с одной стороны, внушило бы некую надежду, оптимизм, о котором вы сказали уже.
Ну, я во-первых, хотел бы поздравить этот праздник для нашей церкви. Для русских монархистов, для русских православных людей это праздник, потому что это вот эти люди, которые ради нас пожертвовали своей кровью и принесли на алтарь престола Божия, сделали такую жертву для нас, ради нас. Поэтому и они о нас молятся сегодня, поэтому для нас это праздник. Это праздник нашей души, нашего сознания. Я хотел поздравить с этим праздником, прежде всего, и сказать, что обращайтесь к ним в трудные минуты, ищите у них поддержки. Это русские святые, это люди, которые ради России пошли на Голгофу. Молитесь им, и помощь придет.
Спасибо. Напомню нашим слушателям, Зураб Михайлович Чучевадзе был сегодня в студии радио «Радонеж». Я благодарю вас, Зураб Михайлович, и также поздравляю с этим праздником вас.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru.